Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Европейская интеграция Украины – один из самых важных и самых непростых вопросов развития страны. Вопрос, который определил лозунги Евромайдана 2013-2014 годов, да и все последующие действия украинской власти и общества. Как развивается этот процесс? Об этом мы будем разговаривать в нашей сегодняшней программе. Но вначале хочу представить сам сюжет, подготовленный моим коллегой Владимиром Ивахненко.
Членство Украины в Европейском Союзе и НАТО – стратегическая цель государства, которое, как признает его руководство, не может быть достигнуто в ближайшие годы. Тем не менее, президент Украины Петр Порошенко в конце минувшего года сообщил о скором проведении референдумов по вопросам вступления Украины как в ЕС, так и Североатлантический Союз. В Брюсселе не дают Киеву никаких обещаний относительно перспектив европейской и евроатлантической интеграции, поэтому слова Порошенко о проведении голосования в Киеве рассматривают лишь в контексте подготовки очередной президентской выборной кампании. На пути евроинтеграции Украины главной проблемой остается коррупция. Спустя почти 4 года после отстранения от власти режима Виктора Януковича, коррупция препятствует развитию Украины, превратившись в одну из угроз национальной безопасности. Начавший действовать с 11 июня безвизовый режим со странами ЕС и вступившее в силу 1 сентября соглашение об ассоциации с ЕС – ключевые для Украины евроинтеграционные итоги минувшего года. Но в последние недели возникла угроза потери безвизового режима. Причина – атака украинской власти на независимые и созданные при поддержке западных институтов антикоррупционные органы, включая и Национальное антикоррупционное бюро. В интервью интернет-изданию «Европейская правда» посол Франции в Киеве Изабель Дюмон заявила: ЕС шокирован не только попытками подорвать независимость антикоррупционных органов, но и равнодушием украинских политиков к неизбежной жесткой реакции Запада. В декабрьском отчете Еврокомиссии подчеркивается, что Украина, хотя и продолжает выполнять критерии визовой либерализации, ей стоит прилагать больше усилий для преодоления коррупции. Брюссель, в частности, призвал Киев создать специализированный антикоррупционный суд. По подсчетам Украинского центра европейской политики, в 2017 году правительству Владимира Гройсмана удалось выполнить лишь десятую часть соглашения с ЕС. Несмотря на то, что Украина второй год подряд наращивает торговлю с Евросоюзом, возникает немало вопросов относительно структуры ее экспорта. Изменить ситуацию могут предусмотренные ассоциацией реформы и масштабные инвестиции. Однако, в том числе из-за ситуации в Донбассе, западные инвесторы не спешат вкладывать свои деньги в украинскую экономику. В повестке дня отношений Киева и Брюсселя присоединение Украины к Европейским таможенному и энергетическому союзам, единому цифровому рынку, а также ассоциация с Шенгенской зоной. Секторальная интеграция фактически превратит восточные границы Украины в границы ЕС еще до того, как мы де юре присоединимся к Евросоюзу, убежден Петр Порошенко. На недавнем саммите Восточного партнерства украинский лидер договорился с лидерами ЕС о новой макрофинансовой помощи на почти 2 миллиарда евро. Но из-за отсутствия реальных результатов борьбы с коррупцией международная финансовая поддержка Украины может быть приостановлена. Летом прошлого года руководители Еврокомиссии, несмотря на настойчивые призывы из Киева, отказались вносить в совместное заявление фразу о перспективах членства страны в Евросоюзе. С тех пор в ЕС заявляют, что ассоциация не дает Украине никаких гарантий вступления в будущем в Европейский Союз. Однако большинство украинцев настроены оптимистично. Около 60% граждан страны хотели бы видеть свою страну в составе европейского сообщества.
Гость нашей сегодняшней программы – вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе. Здравствуйте, Ивана Арестовна.
Здравствуйте.
Вот 2017 год был годом, когда произошло, в конце концов, реальное событие, которое убедило жителей Украины в том, что интеграция действительно происходит. Появился безвизовый режим Украины с Европейским Союзом. Мы очень хорошо помним, как многие годы говорили, что его никогда не будет, а в России тоже говорили, что украинцев никогда в Европу не пустят, но вот впустили. А это вот реальный результат? Или, может быть, просто это не имеет большого значения для жителей Украины?
Я убеждена, что это действительно реальный результат, и мы помним на самом деле, как и здесь в Украине говорили о том, что никогда этого не случится. Были такие голоса, которые говорили о том, что ну а зачем украинцам без визы, если они не могут себе позволить воспользоваться им? Эти мифы, они разбиваются сегодняшней статистикой, тем количеством людей, которые уже воспользовались без визы. Безвиз случился случился не потому, что он случился, потому что Украина хорошая или плохая, а потому что Украина сделала очень много внутренних изменений, прошла серьезный путь реформ, и мне кажется, что чем дальше, тем больше людей в Украине пользуются возможностями без виза и ценят то, что нам удалось достичь.
С другой стороны, вот я хорошо помню, что когда был чемпионат Европы по футболу, и строилось большое количество тут аэропортов в стране, и я тогда говорил тогдашним руководителям Украины, что это очень хорошо, что вы строите аэропорты, но если нет без виза и нет открытого неба, то люди не воспользуются этими аэропортами, им некуда будет деться. И, между прочим, с этим открытым небом, это соглашение с Европейским Союзом, ситуация тянется годами. И получается, что люди, которые действительно могут въехать в Европу просто биометрическую паспорт, уезжают в эту Европу, извините, на автобусе. Потому что тех дешевых авиалиний, которыми пользуются все европейцы для передвижения по континенту, здесь практически нет. Но есть там парочка.
Ну, тут несколько моментов. И относительно открытого неба, действительно, эта дискуссия продолжается уже многие годы, и она не продвигается к решению не по вине Украины. Мы со своей стороны готовы к присоединению к договору об открытом небе, но, увы, сейчас мы упираемся в проблему противоречивого вопроса по статусу Гибралтара между Испанией и Великобританией. И, к сожалению, именно тот факт, что Великобритания начала переговоры о выходе из Европейского Союза, он сейчас усугубляет возможность быстрого решения этой проблемы. Поэтому, конечно, будем продолжать этот разговор с Европейским Союзом, но он, увы, упирается в двусторонние отношения между двумя членами на данный момент Европейского Союза, а не в то, что сделала или не сделала Украина. Другой частью ответа на этот вопрос является возможность открытия для отдельных дополнительных авиалиний, но здесь рынка в Украине. И это то, над чем мы пытаемся работать, и Министерство инфраструктуры в Украине, для того, чтобы открыть возможности захода действительно более дешевых авиалиний. Уже некоторые из них присутствуют на рынке Украины, и со временем, думаю, что все получится, и будут такой же цены, как автобусные поездки, будут и полеты на самолетах, потому что такое мы видим в Европе.
Напомню, что гость нашей сегодняшней программы, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе. Программу «Дороги к свободе» ведет для вас Виталий Портников. Вот у вас в вашей практике случалась достаточно ситуация, вы привели эту ситуацию, когда Украина не может ничего сделать с открытым небом, когда вы видите, что Европейский Союз защищает именно свои интересы и украинские не учитывает. Вот такая мы думали, что помогут, а оказывается, что и не очень хотят.
Мы сегодня проходим тот этап, когда мы наконец можем вести предметный диалог с Европейским Союзом по разным вопросам, которые нас интересуют и которые для нас являют какую-то серьезную ценность или важность. Но это непростой процесс, это всегда переговорный процесс, но вместе с тем, если ты ведешь этот разговор аргументированно, если у тебя есть конкретные факты, понимание процессов и предложения, как можно решить ту или иную проблему, то обычно нам удается достичь того результата, на который мы нацелены. Но, конечно же, не всегда. И мы видим сейчас, что есть достаточно сложные дискуссии относительно, например, того же «Северного потока-2», который абсолютно противоречит интересам Украины, который, точно мы понимаем, что он не является экономическим обоснованным проектом, а более является политическим проектом Российской Федерации. Многие бизнесы в Европейском Союзе пытаются влиять на свои правительства с точки зрения того, чтобы допустить построение этого проекта «Северный поток-2». Мы видим, собственно, разные подходы к этому вопросу и к Северному потоку 2 в том числе, они обостряют дискуссию по этому вопросу в Европейском Союзе. Поэтому когда-то получается, иногда нет.
Вот такая расхожая фраза, она расхожая в украинских медиа, но, кстати, в российских тоже, что Европа устала от Украины.
Я удивляюсь, почему Европа никак не может устать от Российской Федерации. Это очень упрощенное представление или попытка представления ситуации насчет некой усталости Европы от Украины. Конечно же, многие политики заинтересованы в том, чтобы какие-то проблемы, они ушли каким-то образом сами собой. И чтобы это не становилось дополнительной для них задачей. Но вместе с тем они понимают, что без решения этих проблем, которые касаются, например, и агрессии России против Украины, Европейский Союз в нормальном, обычном режиме не сможет двигаться дальше. Поэтому надо брать на себя ответственность, поэтому надо принимать какие-то решения, поэтому надо, возможно, не всегда самые легкие решения принимать. Поэтому кажется, что это усталость. Но это не вопрос усталости, это вопрос, возможно, неготовности, первичной неготовности проводить такую долгосрочную политику. Всем казалось, что это как-то можно будет решить быстро. Но, как видим, пока вопрос не решается и совсем не потому, что кто-то устал от Украины.
Но в Украине тоже хотелось, чтобы все это было быстро.
Увы, нам казалось, да, в начале 2014 года нам казалось, что нам удастся вернуть уважение к международному праву со стороны Российской Федерации, на которое мы, как цивилизованный мир, рассчитывали. Но, к сожалению, этого не происходит. И несмотря даже на санкции, несмотря на такую единую и целостную политику, которую все-таки проводят и страны Европейского Союза, страны Северной Америки, пока тот результат, на который мы все рассчитывали, он не достигнут.
Но, с другой стороны, это вы Украину превращаете в проблемную страну для самой Европы. Да? Страна с нерешенными территориальными проблемами. С открытой такой гибридной войной с Россией. И насколько ей место в Европе в такой ситуации, могут спросить вас европейцы.
Знаете, уже, мне кажется, гораздо больше и четче есть понимание среди стран Европейского Союза и политиков, и политических управленцев, если хотите, в странах Европейского Союза относительно того, что эта гибридная война происходит не исключительно с Украиной. И они тоже являются частью гибридных атак России, и они оказались не готовы к тому, что такие гибридные атаки будут произведены и на их территории, и они до сих пор ищут инструменты, как на это отвечать, как эффективно себя защищать, как вместе себя защищать, и как сегодня в этих условиях проводить эту политику сдерживания. И мы видим разные ответы, и начиная от того, что НАТО усиливает свои позиции в странах Восточной Европы, и мы видим, как Европейский Союз формирует дополнительные для себя внутренние задачи относительно более крепкого оборонного союза. И мы видим это и в сфере информационной политики, и в сфере киберзащиты и так далее. То есть мы видим, как процессы такой кристаллизации ответов, они происходят и в Европе. Поэтому говорить о том, что Украина неинтересна для Европы, просто будет неправильно, потому что Европа прекрасно понимает, именно благодаря тому, что Украина сегодня держит восточный фланг против российской агрессии своими силами, поэтому у Европы есть возможность отрефлексировать, принять для себя важные решения, но это все занимает время. Но мы видим, как они постепенно набирают просто вот этого единства, несмотря на то, что есть разные силы внутри стран, которые периодически задают вопросы, которые спровоцированы той же Российской Федерацией.
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия мама готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18:05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Помню, напомню, что гость нашей сегодняшней программы, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе. Программу «Дороги к свободе» ведет для вас Виталий Портников. Вот в прошлом году, в ноябре, Армения подписала соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским Союзом. То есть, и оказалось, что, в принципе, такая модель возможна, что можно иметь соглашение с Европейским Союзом и можно быть, как Армения, членом Евразийского экономического союза. И поэтому такой возникает, конечно, вопрос. А почему Украина не смогла? Почему украинское соглашение об ассоциации привело к столь резкому, я бы сказал, разрыву отношений с Россией? Может быть, не хватило какой-то воли к переговорам у обеих сторон?
Опять же, тут несколько мифов. Действительно, Армения подписала соглашение о партнерстве, но это приблизительно такого типа соглашения, которое Украина имела уже многие годы до начала или во время начала переговоров о соглашении об ассоциации с Европейским Союзом, которое, конечно же, ведет к более глубокому взаимодействию с точки зрения внедрения законодательства Европейского Союза и требований к внутренним разным процедурам в разных вообще секторах в Украине, которые дадут возможность нам быть более конкурентоспособными и на рынках Европейского Союза, и, собственно, на третьих рынках. Где-то это та стадия отношений, которую Украина имела и была заинтересована иметь с Европейским Союзом лет 10, наверное, назад или больше даже. Вот. Что же касается согласования экономических интересов. Вы знаете, Украина очень корректно, дипломатично на протяжении, если не ошибаюсь, по-моему, полутора лет пыталась идти на то, чтобы проанализировать все экономические обеспокоенности России с точки зрения подписания Украиной соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. И эти раунды переговоров проходили между Европейским Союзом, Украиной и Россией. И, собственно, мы пошли навстречу нашим европейским партнерам, которые настаивали на том, ну что же, давайте все-таки услышим Россию. Ну вот, и сами убедились, что на протяжении вот всех этих раундов переговоров речь, собственно, не шла ни о каких экономических интересах, а речь шла о политическом давлении и политических манипуляциях относительно просто неготовности России принимать тот факт, что Украина будет более глубоко взаимодействовать как экономически с Европейским Союзом, так и меняться, трансформироваться внутри для того, чтобы быть сильнее, для того, чтобы быть успешнее. И точка была поставлена и в этих переговорах.
А скажите, вот то, что к гибридной войне с России добавились конфликты с соседями Украины на Западе. Конфликт с Венгрией и Румынией, кстати, по закону образования. Конфликт с Польшей по исторической памяти. Вы знаете, очень часто я замечаю, что российские и украинские политики комментируют политику Польши практически в одних и тех же выражениях. Если вы возьмете цитату президента Путина на его итоговой пресс-конференции и увидите некоторые там высказывания украинских политиков относительно Польши, это просто калька. И это совершенно новое качество отношений. Вы знаете, оно тревожное, мне кажется, для всех тех, кто хотел бы, чтобы Украина имела хорошие отношения со странами Центральной Европы. В конце концов, это страны, члены Европейского Союза. Это ближайшие, не просто соседи, союзники Украины по евроинтеграции.
Мне хотелось бы называть дискуссии, и иногда достаточно острые дискуссии с нашими западными соседями, именно как конфликты. Да, потому что это серьезные иногда недопонимание друг друга, иногда неготовность услышать друг друга, но не конфликт. Безусловно, это реакция наших соседей на то, что Украина становится более готовой защищать свои интересы, защищать ценностные принципы, которые для нее важны. Это безответственно с точки зрения политиков обсуждать и интерпретировать любые исторические события. Я думаю, что у нас так много было манипуляций с нашей историей, у нас так много не до конца проанализированных событий и фактов, которые произошли, что нам сам Бог велел просто вкладывать максимально возможности для того, чтобы наши историки писали новые монографии, чтобы они исследовали, чтобы они имели доступ к архивным документам, которые они во время, скажем, Советского Союза, например, не имели. Поэтому я думаю, что дискуссии, они будут и дальше, но нам хватит всем, с одной стороны, с другой стороны, мудрости для того, чтобы вывести это на видение именно будущего и исходить из наших общих интересов в том, чтобы мы были дальше продолжали быть союзниками и строили именно на этой основе свои дальнейшие взаимоотношения.
Напомню, что гость нашей сегодняшней программы, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе. Программа «Дороги к свободе» ведет для вас Виталий Портников. Меня вот, например, что лично обеспокоило в истории законного образования? Даже не позиция Венгрии и Румынии. Венгрии и Румынии могут занимать свои позиции, да, это очевидно. Но был вопрос о том, насколько реально были учтены интересы меньшинств в самой Украине, насколько их выслушали, насколько готовы были понять их обеспокоенность. Ведь на самом деле меньшинства и их права – это часть европейской интеграции. Все страны Европы прошли через это понимание необходимости уважать интересы меньшинств.
В Европейском Союзе есть разная практика относительно национальных меньшинств. Мы знаем тоже пример той же Франции, которая даже не ратифицировала конвенцию о защите региональных языков или языков национальных меньшинств. И у нее в законодательстве Франции даже отсутствует понятие такое, как национальное меньшинство. Самое главное то, что действительно с представителями национальных меньшинств серьезно обсуждали этот законопроект, но он претерпел определенные изменения в тот момент, когда уже принимался в Верховной Раде Украины. Поэтому, когда начали задаваться какие-то вопросы или проявление недовольства проявилось от наших соседей, мы инициативно подали этот закон в тот момент уже на экспертизу Венецианской комиссии. И я рада тому, что Венецианская комиссия в своих рекомендациях не настаивает на том, чтобы эта статья, языковая статья образовательного закона была каким-то образом изменена. Это значит, что именно так, как Украина и представляла до того момента, нам предлагается именно в подзаконных актах, как Министерство образования и собирается это делать, и в законе о среднем образовании ответить на те вопросы, которые возникают у наших соседей. Я думаю, что именно то, что нам удалось положительно этот момент решить и подписать меморандумы о понимании именно дальнейших действий и с Болгарией, и с Польшей, и сейчас мы на такой же формат выходим и с Румынией. Нам удастся этот вопрос решить и с Венгрией.
Ну, раз вы уже вспомнили Венецианскую комиссию, не могу вас не спросить, что же будет с русским языком. Венецианская комиссия о нем специально упоминает.
Нам нужно правильно анализировать действительно количество этнических русских, которые мы имеем здесь в Украине, и насколько есть концентрация проживания тех или иных вот представителей русского меньшинства в Украине. Больше у нас есть вопрос того, что у нас есть русскоязычные или украиноязычные украинцы, которые при этом говорят о том, что они по национальности украинцы, но часто используют в своем ежедневном обиходе именно русский язык. Поэтому я думаю, что нам тут сперва придется все-таки решить вопрос с агрессией России против Украины и после этого заниматься вопросами урегулирования, если такая будет необходимость, прав национального русского меньшинства. Но хочу вам сказать о том, что в Украине количество и русскоязычных медиа, и количество русскоязычных издательств, и театров, и абсолютно культурного пространства русскоязычного в этом недостатка совершенно нет. Именно поэтому закон и дифференцированно подходит к разным языкам. Если мы говорим о венгерском языке, он удален от группы славянских языков, да, поэтому совсем другая нужен подход для его изучения в школах. В то же время русский язык, он очень похож на другие славянские языки, или тот же болгарский также похож на другие славянские языки. Поэтому и подход к ним немножко другой.
Будем надеяться, что в любом случае это будет вся эта вот история будет частью продвижения Украины к Европе и решится в цивилизованных рамках. А я только хочу поблагодарить нашу гостью, вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ивану Климпуш-Цинцадзе. Спасибо. Вел эту программу для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Всего доброго и до новых встреч.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский. Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.